Прежде чем мы продолжим таблицу, я хотел бы, иногда так бывает, что я какие-то материалы нахожу из предыдущих тем и делюсь с вами. Последние лекции заставили меня немножко покопаться в моей библиотеке. Я обнаружил, что несколько книг я кому-то одолжил, в том числе и Коран, и не могу ее найти. Да. Поэтому, кто меня просил цитаты из Корана, вы немножко подождите, пока я приобрету снова эту книгу, и теперь, наверное, уже намного дороже. Но вот несколько цитат из прежних тем, касающихся взаимоотношения науки и религии. Цитаты. Вот Паскаль писал. Ну, Паскаль-то понятно, у него мысли о религии целые написаны. «Каждый день в моей жизни я воздаю хвалу своему Спасителю, который дал мне жизнь и который сделал меня человека немощного, несчастного, гордого, освобожденным от этих недугов, человеком через силу его благодати. Вся слава принадлежит ему, потому что из себя я есть ничего, кроме горя и заблуждений». Ну и так далее. Надо сказать, что, конечно, самое у Паскаля есть очень много сильных фраз, но одна из самых умных фраз его – это что «Бог не есть Бог философов и ученых, а есть Бог Авраама, Исаака и Якова». Этими словами он хотел выразить, что Бог не есть умозрительная абстракция, а есть живая личность, с которой разговаривали эти древние праведники, которая по-прежнему познается в личном общении. Вот, еще Кеплер пишет, астроном, и вы знаете, «Моей единственной надеждой являются заслуги нашего Спасителя Иисуса Христа. В нем сокрыты, как я это хочу, непоколебимо засвидетельствовать, мое убежище, надежда и ободрение». Кант писал на закате дней: «Все книги вместе взятые, которые я прочитал, не могли мне дать то утешение, которое дает Псалом, если я пойду и долиною смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ну да, здесь есть Гейне цитаты о Библии и о Боге, хотя Гейне, в общем-то, не был достаточно верующим человеком. Вот, Галилея, Планка, вот Планк пишет: «Куда бы и как далеко мы бы стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и естественной наукой. Напротив, именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религии и естествознание исключают друг друга, как это в наши дни некоторые верят или этого боятся. Это две области дополняют друг друга и зависимы друг от друга». Здесь много таких цитат и Эйнштейна, и Ньютона. Вот, например, Ньютоном закончим. В своей жизни я познал два важных фактора. Первое, что я великий грешник, и второе, что Иисус Христос в неизмеримом величии является моим спасителем. Ну, правда, бывают и обратные случаи, и они тоже зафиксированы. Так, например, известен случай, когда, будучи в России, знаменитый французский представитель просвещения, в кавычках, Дидро, значит, стал открывать придворным, что сейчас им открыта новая теория, что Бога нет. Это, говорит, очень модная сейчас во Франции теория. А в этот момент там находился митрополит Платон Левшин знаменитый, и он подошел и сказал ему: «Вы знаете, говорю, вы со своей теорией устарели. Эту мысль давным-давно уже высказал один человек». «А как говорит, я, говорит, об этом не слышал». «Ну как же, говорит, сказано в Псалме: рече безумит сердце свое, несть Бог». Да. Вот это, говорит, еще за тысячи лет было сказано. Вот. Ну и я сейчас вернусь к таблице. Я хотел, как пример вот таких, я вам иногда показываю книжечки, вот в прошлый раз мы об исламе говорили, еще будем говорить. Вот в такой серии выходили книги по исламу, буддизму и христианству. Я вот купил по исламу и по буддизму, но когда прочитал про ислам, я уже по христианству не стал покупать, потому что я понял, что это... достаточно неграмотно написано, но тем не менее я сделал несколько выписок в этой книге. Пишет, что интересна женщина. Она апологет исламского богословия. Написано это когда? В 99-м выпущено. Вот любопытное есть здесь, то есть она как бы вводит нас в мир исламского богословия. Здесь есть интересные такие перлы. Существует в действительности только лишь один Бог, высочайший владыка, и откровение, посланное им арабскому пророку Мухаммаду, является истинным, окончательным и совершенным, полностью упраздняющим все ранее неспосланные откровения. Вот, видите, то есть вот такая мысль, что значит были вот разные инструкции, откровения, вот теперь все они отменяются, потому что есть новое откровение. Вот. Есть, правда, мысли интересные. Вот они здесь перемежаются с перлами. Жизнь человека начинается не с рождения, а в тот самый миг, когда Богу угодно будет сотворить живую душу. И оканчивается жизнь не со смертью, а в ту самую секунду, когда Бог соблаговолит растворить эту душу. Вот. А вот перл. Откровение, посланное пророку Мухаммаду, да пребудет с ним мир, столь совершенно в своем словесном воплощении, идеально пригодном для восприятия сердцем, столь тщательно и заботливо запечатлено в книге, что исказить его уже невозможно, а посему и в истинности священных слов сомневаться не следует. Вот такое обоснование истинности священных слов. Столь прекрасно, что несомненно. Где-то это мы уже слышали. Да. Вот что пишется о джихаде. Вы помните, я вам приводил мнение современного мусульманского богослова. Оно, конечно, более интересно, когда он говорит, что джихад – это борьба с неверием в моем сердце. Но здесь пишется более традиционно. Джихад никогда не проводился в целях национализма, тирании или захвата территории, но всегда имел чисто оборонительные функции и завершался с первой же просьбы противника о перемирии. Во время битв многие из числа противников переходили на сторону пророка, впечатлившись мусульманской доблестью, отвагой и верой в Бога. А через несколько абзацев пишет, что там, где... Что, то есть, как бы утверждается, что только когда на них нападали, тогда джихад имел оборонительные функции. А дальше говорит о том, как Мухаммед пришел в один город проповедовать учение, и там люди не приняли его, и поэтому в скором времени все мужчины племени незамедлительно были преданы мечу. Это было задумано, чтобы подчеркнуть замысел пророка, провозгласившего превосходство законов ислама над законами прошлых времен. Это, да. То есть, говорит сначала об оборонительных целях, а через несколько абзацев о том, что... То есть, здесь как бы подчеркивается то, что вот хочешь мирно, прими, и тогда джихад для тебя будет миром. А если ты не принял, тогда, конечно, джихад для тебя будет войной. Вот замечательный стиль. Овладение Меккой, глава. Наконец-то Мухаммад приступил к планам мирного овладения Меккой. Он также разослал письма к правителям сопредельных государств, склоняя их к принятию ислама. В числе адресатов были римский император, император Персии, правители Египта, Абиссинии и многие другие предводители. Однако только правитель Абиссинии принял условия и был обращен в ислам. Да. Но, кстати, вот из этих рассказов интересно складывается впечатление такое вот о пророчествах. Дело в том, что вот даже если не брать сейчас в расчет Евангелие, пророки Ветхого Завета всегда именно теми определялись в своем служении, что они были гонимы. А здесь пророк гонит. Это очень интересный такой момент. Здесь гонение совершает сам пророк. Что ставит вообще под сомнение даже адекватность пророчеств Мухаммеда пророчеством Ветхого Завета. Хотя, повторяю, ислам с Ветхим Заветом духовно очень близки. Вот. Ну и, конечно, если сравнить с Евангелием, тут дальше рассказывается о том, что апостолы пророка Мухаммеда уже через несколько лет после него начали между собой настоящие войны и разборки. косвенно здесь говорится, прямо не говорится об этом. Вот, скажем, женщина не говорит о том, что ислам исповедует предопределение судьбы, о чем я неоднократно уже читал. Но рассказывая о шиитах, она пишет, в отличие от суннитов, верят в провидение Божие, но отрицают предопределение судьбы. До этого она говорит, что шиитов мало. Но значит, раз эти малое количество мусульман отрицают предопределение судьбы, значит получается, что все остальные, которые большинство, признают предопределение судьбы. Однако об этом прямо не говорится. И вот здесь есть некое такое... Еще рассказ. Существующий ныне порядок сур, то есть глав Корана, был именно в таком виде заповедан пророку, который каждый Рамадан прочитывал все речения, полученные им от ангела Джибриила, и незадолго до твоей смерти дважды сверил вместе с ангелом истинность и точность его текста. То есть некое учение об ангеле-редакторе таком. Вот, ну, мы знаем, что... Да. Вот тут как раз в этом рассказе, в этом фрагменте проявляется отличие от христианского. Много раз он, то есть Господь, был назван Рабб или Господь. Рави, ну от Рави еврейского. Рабб. Но никогда на всем протяжении 23-летнего периода откровения он не называл себя Аббу. Авва, да? То есть отцом. Это не случайно. Слово «отец» имеет чисто человеческие родственные ассоциации, и хотя мусульмане осознают Бога как нечто им близкое и личное, все же думают о нем как о Творце, нежели как об отце. И дальше замечательные слова. Для мусульманина понятие «отец» может иметь опасные последствия, уводящие в понятие о разделении единства Бога. Видите, то есть... Прямо четко, что он говорил, подчеркивается. Во-первых, для мусульманина невозможно представление об отечестве Бога в полном смысле этого слова. Во-вторых, здесь прямо как бы исповедуется, в чем, собственно говоря, был исламский поворот от всех ересей христианства. Это именно от того, чтобы ни в коем случае не признать человечность Бога и его близость к человеку. Вот. Так что здесь в основном, не отцовство, а милость великого правителя. Максимум, на что может рассчитывать мусульманин. Вот. Ну, а об этом мы еще чуть позже поговорим. Хотя здесь есть интересные, есть правда интересные вещи. Вот, я тут исписал в свое время достаточно зло. Да, вот здесь, например, говорится о том, что нельзя по жестоким султанам судить о исламе и о джихаде. Ведь мы же не судим о христианстве по Гитлеру. Вот такое написано, да. Уж Гитлер тут причем совершенно непонятно. Гитлер специально, во всяком случае, их родение подчеркивали именно язычество и вызывание духов германских божеств, но никак не христианство. Да. Ну, дальше тут я не могу читать. Не могу. Вот, например, как это можно комментировать? Снимать носки, чулки или колготки не обязательно, но благовоспитанные люди должны прежде всего убедиться в том, что их носки чисты, свежие и без дыр. Мусульмане, совершающие омовение 5 раз в день, весьма чувствительны к разным посторонним запахам. Я тут приписал, особенно эту чуткость ощущаешь среди деревенских мусульман Кавказа. Да. Ну ладно. Здесь много всего такого есть, мы еще вернемся к этой замечательной книге. Мы продолжаем таблицу. Итак, у нас буддизм, индуизм с кришнаизмом, иудаизм, ислам, христианство. 2 раздела мы с вами посмотрели. Бог и человек. Теперь у нас следующий раздел. Отношение к миру. Что есть мир? Здесь тоже мы видим достаточно широкий спектр различий. Для классического индуизма мир есть майя, то есть иллюзия. Вот, наверное, в этом отношении к миру, наоборот, майя в кавычках, а иллюзия в скобках, в этом отношении к миру особенно просматривается скептицизм, пессимизм в отношении нашего бытия. О мире часто говорится как о, в самых светлых случаях о мире говорится как о некой игре Бога, то есть Богу скучно в самом собственном бытии, он играет, создавая ненастоящий мир. В более пессимистических случаях говорится, что мир – это болезнь Бога, как бы Бог, переполняясь, как океан, переполняясь самим собой, выплескивается из этих остатков жалких божественных, творится мир, который, конечно, никогда не несет на себе, не несет в себе полноты божественного бытия. То есть к миру вот такое отношение совершенно равносильное отношению к телу, потому что тело – это как раз знак существования человека в мире. Еще большим драматизмом проникнуто буддийское отношение к миру, потому что мир для буддизма есть зло. Он определяется, потому что мир – это сфера бытия человека, приложение бытия, бытие есть зло и страдание, поэтому мир есть выражение этого зла. И получается, что это совершенно иной полюс вообще воззрения на мир. Что касается библейского отношения к миру, то оно, как и в отношении к человеку, оно в общем отличается от восточного, от индийского и китайского, но в то же самое время и между собой иудаизм и ислам близки, а с христианством отличаются. Дело в том, что в исламе здесь есть повторение иудейской картины. Дело в том, что мир в исламе и иудаизме прежде всего, безусловно, если брать в противовес с индуизмом, он вовсе никакая не иллюзия. Он реален. Он реален. Ветхий Завет не видит, а вслед за ним и поздний иудаизм, ислам, не видит никаких, принципиальных проблем в этом мире. Мир – это творение Божие, мы это из христианства знаем, я сейчас о христианстве не говорю. Мир – это мир сотворен Богом, он реален, он сложен, в нем много бед, много скорбей, но это единственное, где может реализоваться человек. Вы помните, что Ветхий Завет вообще достаточно долгое время обходился без учения о загробной жизни. Мир достаточно, широк для того, чтобы быть сферой приложения человеческой жизни. И задача человека в этом мире – это достигать в нем праведности. Он специально, он как определенная школа, с чем и мы можем, в принципе, согласиться, дан для достижения праведности. Достижения праведности. Но кроме всего прочего, еще это, что касается человека, но кроме всего прочего, надо сказать, что вот что означает в ветхозаветном сознании реальность мира. Реальность мира означает его освященность Богом. Вы помните, что откровение о Боге как о Ягве, то есть о сущем, прежде всего призывало понимать, что настоящей реальностью, рядом с которой ничего похожего нет, является сам Бог. Мы об этом говорили. Но это означает, что все, что по-настоящему реально, реально в той степени настоящее, не призрачное, что к Богу имеет отношение. Поэтому для того, чтобы мир по-настоящему жил, и для того, чтобы человек в нем по-настоящему бы реально делал дела, все это, как говорится, входы и исходы, путешествие и еда, сон и брак, дети и труд, ремесла, все должно иметь Божие благословение. Поэтому, например, иудейские законники столь щепетильны на протяжении веков именно в том, что были использованы все условия, вот все освящающие условия. Вы помните, как Господа упрекали в том, что Он неумытыми руками ест предложенную пищу, освященную, но это неумытыми не потому, что он не вымыл руки вообще, а потому что он не совершил традиционных омовений, где определенное число их должно было означать символически вещи, связанные с законом. То есть три раза так вымыть в честь одного, три раза омыть в честь другого, и три раза, то есть девять раз надо было вымыть руки. Вот этого не сделал Иисус. Не то, что просто, здесь не о гигиене речь идет, а именно о том, что Господь боролся с этими вещами, потому что они становятся уже предрассудками. Но само сознание это, оно правильное, что и вот даже в христианстве порой не хватает этого. И почему я говорю, что иногда необходимо христианству своеобразная ветхозаветная прививка. Потому что христиане, и почему, собственно говоря, мы всегда, зная о том, что Ветхий Завет все-таки ветхий, в то же самое время всегда его изучаем. Потому что мы понимаем, что в нем не просто перечисление заповедей «не убей, не укради», и не просто рассказ об истории Израиля, а в нем своеобразная прививка духа. Например, веры Авраама, знания Моисея о Боге, и, пророческого духа, мистического переживания Бога в песне песни, и кроме того, вот этого ощущения реальности мира. Дело в том, что многие привносят в христианство спиритуалистические моменты, как бы индуистские, буддистские, говоря о том, что мир злой, что от мира надо уходить и так далее, и так далее. Христианство по-другому относится к миру, мы сейчас увидим как, но, конечно, не так, что мир есть зло, страдание, и что самая главная задача христианина от мира уйти и спрятаться где-то, возненавидев его и значит, или же как-то вот полностью внутренне ориентироваться только на неземное. Этого в христианстве нет, но те, кто этого не понимают, они именно не вспоминают Ветхий Завет, который как раз еще не рассказывая чего-то христианского специфически о мире, тем не менее пытался привить вот эту мысль. Мир реален, он настоящий, он освящен Богом, хотя в нем есть и грех в нашей жизни, и страдания, но надо сказать, что Ветхий Завет, а вслед за ним ислам, не ставит так драматический вопрос греха и вопрос, негодности нашего мира. Живи праведно, исполняй заповеди, и Бог тебя наградит. Грешишь, и Бог тебя накажет. Здесь очень простая система. Надо сказать, что в связи с этим многие даже в Европе и в Америке в последние 10, 20, 30 лет из бывших христиан, ну я не знаю, наверное, сейчас эти процессы остановились, но вот до недавнего времени, до вот развязывания этих всех террористических войн, очень многие молодые люди в Европе и в Америке принимали ислам, потому что эта религия, как бы она, с одной стороны, строга, с другой стороны, понятна и доступна. А с третьей стороны, проповедники ислама в Европе и Америке всегда настаивают на вне арабичности этой религии. То есть, что эта религия, на самом деле, ничего общего именно с арабами не имеет. Она обращена к сердцу каждого человека. Вот. Поэтому европейцы, вот немцы, например, многие, принимают ислам. Принимали до недавнего времени. И эта статистика есть. Вот. Христианство же на мир, как вы знаете, смотрит более драматично. Мир-то реален, это понятно. Он божественен, это тоже понятно. Но Христос о мире говорит нечто новое для Ветхого Завета и противоположное буддизму. Мир не есть зло, а лежит во зле. Лежит во зле.
мир лежит во зле. Это первое, что говорит христианство о мире. Ну, второе, первое, что мир создан Богом и реален. Это совпадает. Это сюда тоже. То есть мир божественный. Может быть, даже так сделаем. Первое напишем, что мир, конечно, божественный. Мир Богом создан. Богом создан. Это первое. Второе. Он лежит во зле. Вот это вот «лежит во зле» говорит о том, что мир как бы вовлечен в болезнь какую-то. Он как бы болен злом. Он не исполняет своего настоящего назначения. В нем есть много скорби, смертности и зла, но так не должно быть. Вот что здесь подчеркивается. Но отсюда следует и третий пункт, что тоже многие забывают, что раз лежит во зле, что же тогда с ним делать? Не любить, уходить, взорвать. Да, да, совершенно верно. Когда мы встречаем в Евангелии слова «не любите мира», то в этих случаях слово «мир» употребляется не в смысле жизни, в которой мы живем, а употребляется в совсем другом смысле. Я вам рассказывал как-то давно, что у слова «мира» есть самые разные значения. Даже пишутся в русском, например, языке, они через разные буквы. И у слова «мир» через «и» десятиличное есть несколько значений, среди них именно значение «совокупность зла» или «смертности». То есть, когда Господь говорит «не любите мира», Он говорит не о планете и не о жизни нашей, а о духе падшем нашего мира. О зловонии мира. Вот его это зловоние любить не надо. Нужно уметь отделять сам мир от его болезни. Здесь тот же принцип аскетический, как и в отношении к человеку. Дай мне, Боже, силы возлюбить грешника, но возненавидеть грех. То же самое, дай мне, Господи, силы возлюбить мир, но возненавидеть падшесть мира. И дай, монах должен уходить от мира из любви к миру, чтобы молиться за мир. Это правильное монашество, христианское, не буддийское. Правильный подход. Не спасение своей души, а прежде всего уход от мира для воскресения, для свидетельства воскресения Христа этому миру. Поэтому в целом этот мир с христианской точки зрения жаждет и ждет в определенной степени преображения. Жаждет преображения. Здесь слово «преображение», конечно, включает в себя несколько этапов. И исцеление, и перемену внутреннюю, то есть спасение. Ну, а что касается того, каким образом наш падший мир входит, врастает в мир Царства Небесного, вы знаете, Евангелие достаточно пессимистично на этот счет, что, видимо, просто зная уже по прошлым примерам, по примерам человечества перед потопом во времена Ноя, да? По примеру Адама, не захотевшего раскаяться, по примеру Каина и прочих персонажей, у нас очень мало основания верить то, а некоторые верят, что вот этот переход из мира нашего в мир вечный будет происходить плавным образом в связи с постепенным вразумлением и одухотворением человечества. Есть такие мыслители, и, как говорится, они как бы успокаивают тех, кто слишком паникует в связи с концом света.
А кто именно? Можно?
Ну, я скажу, например, из последних, кто писал на эту тему, был покойный отец Александр Мей. Вот он, в частности, противостоя различного рода оголтелым мнениям о том, что скоро вот уже сейчас наступит конец, успокаивал своих корреспондентов и писал о том, что возможно, что человечество все-таки хочется верить, писал он, в то, что человечество, что катастрофы и так происходят на Земле, то есть не надо думать, что катастрофы это будут какие-то особенные в конце. Катастроф и так много. Вот. Хочется верить, что человек все-таки одумается, раскается, и его вхождение в Царство Божие будет менее драматичным, что ли, чем вот какая-то глобальная катастрофа.